В эфире музыкальная передача «Это божественная Калос». Передача первая. Девочка, не желающая стать актрисой. Автор и ведущий Муслим Магомаев.
Здравствуйте, дорогие друзья. После серии передач о выдающемся американском певце и киноактере Марио Лансе вы в своих письмах предложили мне продолжить цикл рассказов о ярчайших личностях в мире певческого искусства. Спасибо вам за теплые слова, за сердечные пожелания в адрес редакции «Девочки». В большинстве писем вы просите меня рассказать о жизни и творчестве Марии Каллас. Еще года два назад я бы не решился это сделать. Я объясню почему. Если вы заметили по передаче о Марио Лансе, я не ставлю своей целью скрупулезно расставлять даты выступлений певца, досконально заниматься исследованиями трактовки того или иного произведения и так далее. Мне кажется, что такая передача была бы понятна только специальному кругу слушателей. Мне самому, например, не всегда интересно читать воспоминания известных певцов, если они в книге в основном перечисляют свои творческие победы, кстати, зачастую умалчивая о провалах. А если у меня появляется желание поведать людям о моих любимых певцах, я хочу раскрыть их человеческую сущность, показать их отношение к миру, к людям, рассказать о вехах в жизни, радостных и горестных, о их достоинствах и недостатках. Рассказать о Марии Каллас – дело сложное, так как певица при всем своем сердечном отношении к друзьям и знакомым никогда полностью не раскрывала им сокровенные мысли и мечты, держа их глубоко на замке. Она не любила давать интервью, боясь, что корреспонденты спровоцируют ее на разговоры о личной жизни. Она мало говорила об искусстве, мотивируя этот факт тем, что о искусстве не нужно много говорить, ему нужно служить. В нашей печати ее жизнь постоянно приглаживали, но мы привыкли к тому, что если великий, то не имеет недостатков. Конечно, если не эстрадный певец. То же было и с Марией Каллас. Жизнь ее представляли лишь полную триумфов и счастья творчества. А затем с прискорбием сообщали, что легендарная певица скончалась в возрасте 53 лет. Но почему? Вам ответят, она сбросила слишком большой вес, чтобы играть на сцене подлинных своих героинь, и сердце не выдержало. Да, это так. Она действительно хотела быть одной Медеей, а не тремя. И стремительное похудание сыграло свою роль, но не самую главную. Недавно мне пришлось увидеть телефильм американской студии документального кино Picture Music International, который называется «Мария Каллас. Жизнь и искусство». В этом фильме была сделана попытка ответить на вопрос – кто такая была женщина Мария Каллас? В фильме приводятся воспоминания о великой певице, ее друзей и коллег. В наших передачах мы с вами послушаем их рассказы в записи, поразмышляем и, наверное, поймем, что Мария Каллас была не просто счастливой избранницей судьбы. Всю свою жизнь она знала лишь одну беззаветную любовь – сцену. А когда почти в конце пути она познала величайшую любовь к человеку, который, на мой взгляд, и стоять с ней рядом не был достоин. К сожалению, именно эта трагическая любовь привела ее к преждевременному концу. Но не будем, однако, опережать события, и я, как всегда, не буду вам навязывать своего мнения. Может быть, у вас будет оно противоположное. Биографические данные мы будем черпать из книги известного биографа Марии Каллас Стелиоса Галатопулоса. А сейчас я познакомлю вас с людьми, которые будут рассказывать нам о своем отношении к великой Каллас и о своих встречах с легендарной актрисой. Рассказывает Горлинский, театральный агент.
She brought the opera into a new limelight.
Она первая внесла в оперное искусство великолепную игру и подняла оперу на невиданный уровень. Она была прекрасной певицей-актрисой. Раньше певцы просто стояли на сцене, поднимали левую руку, правую руку, делали шаг вперед, шаг назад, а она играла. Я позволю возразить уважаемому господину Горлинскому. Вероятно, в пылу переполнивших его чувств он забыл о великом русском певце Федоре Ивановиче Шаляпине, именно благодаря которому были разрушены старые оперные традиции так называемого «поющего шкафа». Именно он первый заставил певцов задуматься над сценическим образом, преподав им урок гениальной игры. Именно после него оперные певцы стали пробовать лепить сценический образ. Одни это делали лучше, другие хуже. А Мария Каллас явилась его прекраснейшей последовательницей. Простите за невольный комментарий. Далее говорит выдающийся режиссер театра и кино Франко Зеффирелли.
Talking about an artist of the caliber of the greatest artist ever, like Michelangelo or Nijinsky or people like that.
Когда мы говорим о Марии Каллас, это равносильно тому, что говорить о Микеланджело, о Нижинском и так далее. Чем больше они жили, тем больших высот они достигали. Вспоминает прославленный итальянский тенор Джузеппе Ди Стефано.
She was the queen of opera, but the thing she wanted was to be the queen of jazz society.
Она была царицей оперы, но ей хотелось быть и царицей высшего света. Говорит лорд Харвуд, известный меценат, друг Марии Каллас.
Most sopranos can make you cry in the last act of Traviata. But she made
Многие певицы сопрано могут заставить вас плакать в последнем акте оперы Травиата. Но Мария Каллас заставляла вас плакать уже во втором акте оперы. Такой второй актрисы я не знал и не знаю. Своими мыслями делится оперный дирижер Карло Мария Джулини. Когда мы говорим Мария Каллас, мы подразумеваем певицу, актрису, художника, интерпретатора, в общем, все, что связано с искусством. Но вопрос в другом. Кто была женщина Мария Каллас? Кто знает ответ на этот вопрос? Лично я не знаю. Если люди, сопровождавшие Марию Каллас по ее жизненному и творческому пути, так и не поняли, кто была женщина Мария Каллас, нам, вероятно, тоже до конца не удастся этого понять. Но попытаться стоит. Любители ее искусства дали ей самую высокую оценку. Ее называли «Божественная Каллас». Наша серия передач так и называется «Это Божественная Каллас». А первая передача под названием «Девочка, не желающая быть актрисой». 4 декабря 1923 года в Нью-Йорке в семье греческих эмигрантов Георгия и Евангелии Калогеропулос родился третий ребенок, девочка. Ее назвали Сесилия София Анна Мария. Фамилия Калогеропулос была слишком трудна в произношении для американцев, и поэтому Георгий решил ее упростить. И девочка стала зваться Мария Каллас. Второй родившийся ребенок в семье Каллас, брат Марии Василий, умер от тифа в 3-летнем возрасте. После кончины мальчика Георгий и Евангелия хотели, чтобы у них вновь родился сын, так как девочка у них уже была. Кстати, старшую дочь звали Джеки. Георгий пошел к астрологу, чтобы тот назвал благоприятное время года для зачатия ребенка мужского пола. Астролог чего-то там поколдовал и дал свои неоценимые советы. Эти советы, естественно, не помогли рождению мальчика, но будем надеяться, что способствовали появлению на свет божественной Каллас. Как рассказывала сама Мария, ее родители были настолько разочарованы рождением девочки, что Евангелия не хотела в течение 3 дней даже на нее смотреть. Возможно, Мария была слишком строга к своей матери, и это был лишь акт какого-нибудь религиозного обычая. Но факт остается фактом. Уже с самого рождения отношения между дочерью и матерью складывались весьма необычно. Но в конце концов Георгию и Евангелии пришлось смириться с тем, что судьбой было не дано иметь им сына. и растили они двух дочерей, Джети и Марию. Уже в раннем детстве обе девочки увлеклись музыкой. Это увлечение перешло к ним от отца и матери. Евангелия даже мечтала в юности стать актрисой. Эмиграция в Америку не дала им ожидаемых благ. Георгий работал скромным аптекарем, а весьма незначительные доходы семьи, постоянные смены квартир – все это известное начинание эмигрантов на чужбине. Тем не менее родители купили девочкам граммофон, пластинки оперных певцов и певиц, и даже небольшую пианолу. Джети и Мария часами слушали пение, а затем пытались его имитировать. Голоса девочек, а в особенности Марии, очень нравились соседям, друзьям, а позже о талантах двух сестер прослышала вся округа. Евангелия наняла для дочерей педагога музыки, некую итальянку сеньору Сантрини. В 10-летнем возрасте Мария под собственный аккомпанемент уже распевала арии и песни. Одной из любимейших ее образов в раннем детстве и до конца оставалась Кармен.
Thank you.
София росла очень застенчивой и замкнутой девочкой. Детство ее протекало скучно, без игр, без друзей. Виной тому был кочевой образ жизни родителей. Они постоянно переезжали из квартиры в квартиру, из одного района Нью-Йорка в другой. Таким образом, Мария не могла обрести друзей, ибо стоило ей привыкнуть к друзьям из своего квартала и освоиться с новыми однокашниками, как завтра она уже была на другом конце Нью-Йорка, в другой квартире и в другой школе. Все надо было начинать сначала. Лишь музыка скрашивала ее довольно безотрадные будни. И куда бы ни переезжала семья Каллас, слухи о таланте Марии шли вслед за ним. В этом большую роль играла мать Марии, которая, подобно отцу Моцарта Леопольду, старалась рекламировать свою дочь вундеркинда где только возможно. А Мария была скромной и стеснительной. Она старалась сопротивляться, говоря, что не собирается быть актрисой. Послушаем, что вспоминает сама Мария Каллас об этих памятных днях своего детства.
The program was that, of course, I should become a singer, I should become an artist, in any case.
Естественно, в семье планировали, что я стану актрисой, певицей, по крайней мере. Родители категорически заявляли, мы жертвуем всем ради тебя, поэтому ты должна стать тем, кем когда-то мечтали стать мы. Ну, я думаю, что подобные разговоры можно услышать во многих семьях.
Нельзя не согласиться с Марией Каллас в том, что родители нередко в критических ситуациях напоминают детям о своих жертвах во имя их. Несмотря на то, что Евангелия в какой-то степени была узурпатором по отношению к Марии, мы не можем не думать о том, что многое, сделанное матерью, было на пользу для образования будущей выдающейся певицы. Итак, Евангелия, несмотря на сопротивление дочери, была неугомонна. Она таскала ее на различные фестивали, конкурсы самодеятельности и просто в дома, где могли бы оценить ее талант. В конце концов, даже пение для Марии стало чем-то обыденным и уже далеко не праздничным. Ей надоело постоянное давление матери, молчание отца, а вскоре ей показалось, что ее вовсе не любят, а лишь требуют от нее выступления на публике. С годами девочка становилась толстушкой. Она много ела сладкого. Лицо ее зацвело, и ко всему этому она была еще и близорука, поэтому носила ненавистные ей очки с 5-летнего возраста. К тому же рядом с ней резким контрастом высвечивалась ее красавица-сестра Дженни. В общем, в точности по сказке Андерсона «Гадкий утенок», знакомый нам с детства. О какой же карьере актрисы могла идти речь, когда девочка и в зеркало на себя смотреть не хотела. И думать она не могла о том, что этот гадкий утенок со временем превратится в божественную лебедь.
Oh!
1932 года Георгий и Вангелия наконец осели на квартире в районе Вашингтон-Хейтс на Манхэттене. Проучившись последние 4 года в одной и той же школе, Мария обрадовалась, что наконец их кочевая жизнь закончилась. Но это лишь так ей казалось. Но об этом позже. Именно в эти годы, подружившись со своими одноклассниками и ободренная их поддержкой, Мария наконец поверила в себя и в свой талант. Но по поводу своей профессии актрисы все еще сомневалась. Восьмого января 1937 года Мария успешно закончила школу. По просьбе учителей и однокашников она пела на выпускном вечере, и зал состоял в основном из мам и пап. Слушая свою уникальную дочь, в тот момент Вангелия думала о ее высшем образовании. Она думала о том, что здесь, в Нью-Йорке, они не имеют ни богатых родственников, ни друзей. Все это есть в Греции. Конечно, только в Греции зажиточные родственники поддержат ее дочь.
Mi può guidar, mi può guidar.
Спустя несколько месяцев Иван Хелли осуществила задуманное. Она отправила сначала старшую дочь Джеки, а затем сама с Марией уплывала на корабле на родину в Грецию. Оставшийся совсем один, Георгий Каллас махал с берега платком своим жене и дочери. Он был печален, но не знал, что их разлука затянется на целых 8 лет из-за вспыхнувшей мировой войны. Корабль «Сатурния» бросил якорь в гавани греческого порта Патрас. Родину Мария видела впервые. Поезд в Афины тащился медленно, как и все греческие поезда, кланяясь каждому полустанку. Но это давало возможность Марии разглядывать разные достопримечательности греческого ландшафта. В Афинах они остановились у бабушки, где их поджидала приехавшая ранее Джеки. Едва разложив чемоданы, Евангелия потащила Марию в Афинскую государственную консерваторию. Но здесь ее ждал провал. Девочке было лишь 14 лет, а в консерваторию брали только с 16. Тогда Евангелия решила попытать счастье в другом учебном заведении Афин, в Национальной консерватории. Заведение это было менее престижное, но все же лучше, чем ничего. Но здесь Мария поняла, что без афёры только чистым талантом не пробьешься. Поскольку Национальную консерваторию малолеток также не брали, а Мария была крупной девочкой, Евангелия записала ее 16-летней. Одним словом, в сентябре 1937 года Мария Каллас стала студенткой Афинской национальной консерватории. Встал вопрос педагога. Мария к тому времени уже знала толк в пении и понимала, что хорошо, а что плохо. Поэтому не всякий педагог смог бы ей многое дать. Евангелия спросила совета у молодого греческого, но уже получившего тогда известность тенора Залеса Компалеса. Послушаем воспоминания об этих днях Залеса Компалеса спустя много лет.
В Национальной консерватории в Афинах я встретился с госпожой Каладиропулос.
Она рассказала, что вырастила двух талантливых дочерей, но самая талантливая, младшая, Мария, не хочет быть певицей, и ее надо убедить. Я предложил познакомить Марию с моей учительницей Марией Тривелло. Прослушивание было назначено в классе консерватории. Мария Тривелло приготовилась, а Мария Каллас начала петь. Мария Тревелла была потрясена услышанным. Она взялась заниматься с Марией совершенно безвозмездно и к тому же выхлопотала для нее стипендию. Помимо уроков пения, она учила ее и французскому языку. Сама же Мария совершенствовала свой греческий, основы которого были заложены еще дома. Юная Мария Калогеропулу, так мы будем ее называть в Греции, с рвением взялась за учебу и под руководством опытной учительницы сделала поразительные успехи. Марии нравилось учиться, и она все хватала с полуслова. В 1939 году в консерваторию был поставлен спектакль «Сельская честь» – опера Маскани, где Марии было предложено спеть главную роль Сантуцу. Партия была тщательно отшлифована с педагогом, представление оперы состоялось в апреле, и 17-летняя по документам, а на самом деле 15-летняя Мария, впервые вышла на оперную сцену.
Thank you.
Занятия с Марией Тревелло шли все более успешно. Мария полюбила свою учительницу, поверила ей и умом, и сердцем. Но им суждено было расстаться. Евангелия, неугомонная мать Марии, все же не выбросила из головы престижную Афинскую государственную консерваторию, в которую когда-то дочь не взяли. В декабре 1939 года, когда Марии исполнилось 16 лет фактически, Евангелия объявила ей, и опять же в категорической форме, что несмотря на ее успехи с Тревеллой, дочке придется с ней распрощаться. Нужно поступать в более весомое учебное заведение. Уступив настояниям матери, Мария перешла Одеон Афинон, так по-гречески называлась Афинская государственная консерватория. В ту пору среди преподавательского состава консерватории появилась прославленная певица во всех театрах мира, колоратурная сопрано, испанка Эльвира де Идальго. В свое время она пела со всеми вокальными звездами, в том числе и с великим Карузо. Пользуясь пребыванием Эльвиры де Идальго в Греции, Национальная Афинская опера пригласила прославленную певицу в свой художественный совет. Позже Эльвира де Идальго вспоминала, что когда она впервые увидела на прослушивании в консерватории Марию Каллас, она была далеко не в восторге от внешности дебютантки. Мария была не в меру полная, с цветущим лицом и обкусанными от волнения ногтями. Позже Идальго еще вспоминала, что она сразу же подумала, в актрисы с такой внешностью ей выйти не удастся. Но тут гадкий утенок вдруг запел арию из оперы Вебера «Оберон».
Thank you.
Произошло чудо. Девушка не только прекрасно спела труднейшую арию, но она вдруг стала красивой. Она выпрямилась, люди уже не обращали внимания на ее полноту, а лицо ее стало одухотворенным. Идальго была сражена, но, выразив свое одобрение экзаменаторам, сказала, что, несмотря на удачное исполнение арии, к Веберу ей придется впредь обращаться лишь через много лет. Сейчас она должна забыть этого композитора и серьезно заняться учебой. Далее Эльвира де Идальго берет Марию в свой класс и добивается ее бесплатного обучения в консерватории. Здесь опять мы сталкиваемся с тем счастливым случаем, когда настырность матери Марии опять же пошла на пользу дочки. В лице де Идальго Мария не только обрела великого педагога, но и прекрасную старшую подругу. Любящую, внимательную, отзывчивую. Надо ли говорить, с какой радостью Мария бежала на уроки с Эльвирой де Идальго, проводя в ее классе весь день, слушая и других ее учеников.